Como você tinha transmitido para Lagne Omer? И у нас вопрос, что произошло, что это за день, с какого момента вообще это рассматривалось как-то. Значит, если мы рассматриваем в законе, о нем очень мало что пишется. И то, что рассматривается, это что у нас есть предание, что ученики Рабби Акива умирали в течение 33 или 32 дней. Это тоже такое разногласие мнений, сколько дней именно они умирали. И Сфарадим у них в какой-то мере, они начинают, начиная с завтрашнего дня, у них уже прекращаются все законы траура. Ашкеназим есть у кого прекращаются с сегодняшнего дня, а есть у кого, там есть разные обычаи, но глобально есть обычаи, которые сохраняют траур все эти дни, а есть, кто сохраняет именно только 33 дня или 32 дня, и это уже по-разному, понимаете, есть разные мнения, как это. А как вы знаете, ламед это 30, а гимель это 3. Поэтому Лаг Баомер значит 33-й день Омер. Есть мнение, что даже если те, кто считает, что было ученики Рабби Акива умирали и до, и после, потому что есть очень много мнений об этом, так они явно в этот день не умирали. Это такой особый день. И что, какая его символика, что это за вещь? И к добавочному у нас есть предание, что, как вы знаете, Рабби Акива, у него умерли его 24 тысячи первых учеников. Представляете, человек, это надо понять, что это такое для этого человека. Ему было 40 лет, когда он только начал заниматься. Он также сын человека, который сделал гиюр. Значит, он также очень бедный. Вы помните, у него вообще нет имущества. Он там пасет скот кого-то. И это, значит, он как будто бы Всевышнему дал, как можно сказать, минимальные. Есть люди, которые они рождаются, как можно сказать, на тарелочке с золотой каемочкой, а есть люди, которые рождаются без тарелочки и, конечно, уже без каемочки. Так вот, Рабби Акива у нас тот из людей, который родился как будто бы с минусом. Понимаете, с чем это? И он в 40 лет начинает заниматься и доходит до того, что у него 24 тысячи учеников. Это, представляете, какой неописуемый уровень? И тогда они у него все умирают. И они умирают вот это как раз время. И тогда снова, это тоже такой неописуемый поступок с его стороны, он не отчаивается после всего, что он начал так поздно, после всего, что у него в какой-то мере всегда все было в жизни так, как можно сказать, у многих других. Он идет на юг, находит 5 учеников, и ими восстанавливает, и их учит все, что он мог им передать и успел им передать. И вот они, эти 5 учеников, через которые потом устное предание доходит до нас. И один из этих 5 учеников, который рассматривается, что в нем были как будто, вот, как будто самые глубокие качества он смог перенять от Рабби Акива, что у него были как будто медот турмьот, это считается как будто вот, самое особое от Рабби Акива он перенял, это Рабби Шимон бар Юхай, который по преданию умирает сегодня. Но он уже умирает не как от эпидемии, как все другие 24 тысячи учеников, которые как будто умерли и не смогли передать дальше, а Рабби Шимон бар Юхай умирает намного позже, когда он уже смог очень много всего передать. Я только рассматриваю, как это, в какой-то мере, о чем мы сейчас рассматриваем, когда мы говорим об этих следующих 24 об этих, этом дне. Это день, когда прекратили умирать ученики Рабби Акива из этих 24 тысяч, а с другой стороны, в этот день, намного-намного позже, уже после смерти Рабби Акива, умирает Рабби Шимон бар Юхай, который смог, да, передать устное предание от Рабби Акива следующему поколению. И он также не только передает устную Тору, а он передает секретный устный Тор. Вот это самые скрытые вещи устной Торы, он их передает. И в день своей смерти он раскрывает секреты Идра, там, глобально я это назову Зоар, как будто секретный уровень Торы. И это то, что считается у нас символика этого дня. Если мы рассматриваем исторически, первый раз, когда мы видим этот день, где он как-то просвечивается, значит, то, что я рассмотрела, это то, что у нас все время рассматривается, это какой-то мере день, в котором вот этот траур о смерти учеников Рабби Акива, он в какой-то мере у нас на каком-то уровне прекращается. У нас есть также предание, это особенно рассматривать Катам Суфера, другие также, что когда мы вышли из Египта, и тут мы тоже будем это связывать с тем, что вы рассматривали в Песах Шени, когда мы вышли из Египта, мы сначала с собой вынесли еду, которую мы это тесто, которое мы взяли и замесили еще в Египте. И когда мы несли это на плечах, оно испеклось. И мы вот эту мацу, которая испеклась у нас на плечах, но она была еще из египетской муки, мы ее ели до Песахшини. Даже на завтра, после Песахшини. Песах, вот, мы же едим жертву Песах ночью. Понимаете, как это? Это было на завтра утром. Мы это еще поели. А потом у нас все закончилось. И у нас тут есть спор, когда выпал первый раз ман. Есть мнение, что ман выпал после завтрака, как будто бы, понимаете, как это был Песахшини, вечер, потом бы прошел день, и потом. А есть мнение по Хатам Суферу, что мы 3 дня шли без еды, и потом начал попадать в ман. Вот эти 3 дня мы, конечно, достаточно так роптали, как вы понимаете. А если хочет эти 2 комментария как-то объединить, и он рассматривает, что то, что имеется в виду, и что произошло в Лаг ба-Омер, это вот то, что происходит от Песахшини до Лаг ба-Омера. Значит, мы в Песахшини у нас как будто на утро, вот в течение этого дня, у нас заканчивается уже вся еда, которую мы вышли из Египта. И мы через день позже этого, мы уже начинаем есть еду ман, или мы вообще ничего не едим, или едим, уже выпадает на ман. Но, как вы понимаете, в нашем организме есть и остатки египетской еды. И знаете, что я так называю ее египетская еда? Она уже считается, что она была совсем на другом уровне. Это уже была маца. Это не была такая, понимаете, грубая еда Египта. Но все-таки она была еще из египетской муки. И пока организм это все выводит из себя, и мы уже питаемся только маном, проходит 3 дня. Так или мы 3 дня были в постели, как будто бы, понимаете, в каком-то мире. Или эти 3 дня, вот это было, пока организм взял и полностью вывел из себя остатки еды Египта. И мы, начиная с этого дня, это 18-й день месяца Ия, начали есть только, у нас организм начал питаться уже только маном. Это немножко понятно, что я имею в виду, когда я говорю только маном. Потому что у нас уже после 3 дней считается, что организм уже всю предыдущую еду он уже из себя вывел. И этим у нас, в какой-то мере, особость этого дня, если мы рассматриваем ее, понимаете, как в первый раз где-то день как-то на каком-то уровне просвечивается. Поэтому с этого дня мы полностью оторваны уже от Египта. И если мы хотим вот это понятие оторванность рассмотреть еще немножко более, мы можем рассмотреть. И у нас, извиняюсь, что я даю все время тот же самый пример. Может быть, если вы хотите, можно придумать более умный пример. Но если мы рассматриваем дни недели, у нас шаббат – это какой-то главный день, вокруг чего мы живем. Первые 2 дня – это воскресенье, понедельник – мы еще обычно едим еду, оставшуюся от шаббата. Бывает такое? Следующие 2 дня – это у нас уже вторник и среда. Это вот сама неделя, на которой мы должны уже приготовить нашу еду. А потом следующие 2 последних дня, четверг и пятница, мы уже готовимся к следующему шаббату. И что такое? Мы можем то же самое рассмотреть, как нашу жизнь. У нас первая часть нашей жизни – это мы растем. Потом у нас есть часть жизни, которая – это наша суть нашей жизни. А потом последняя часть нашей жизни – мы как будто живем на то, что мы достигли. Обычно. Это понятно? И это будет у нас совсем. Любая вещь, она у нас так делится. Это рассмотреть Махамад. И если мы возьмем сейчас Сфират ха-Омер, мы вышли из Египта, и у нас есть 49 дней, и я для того, чтобы было более проще, это поделю, 48 делится на 3. Понимаете, почему? Но 48-49 – это же очень близкая цифра. Если я возьму, так у меня будет 3 раза по 16. Вы согласны? 48 поделить на 3 – это будет 16. Первые 16 дней – это у нас полная связь с Египтом. Мы, конечно, уже вышли из Египта, но мы едим еду, которая еще была у нас взята из Египта. Мы все время смотрим назад, и что-то происходит, мы сразу хотим убежать назад. Потом у нас проходят следующие 16 дней. Это уже вот сама Сфират ха-Омер. Это вот самый главный период, когда мы готовимся к дарованию Торы. Мы уже оторвались от Египта, и мы сейчас должны создать вот свое понятие, как мы должны взять и принять Тору. И эти следующие 16 дней, 16 плюс 16 – это 32, как раз заканчивается до Лаг ба-Омера. А начиная с Лаг ба-Омера, мы уже видим влияние Шавуот. И мы уже начинаем уже рассматривать, понимаете, как-то мы уже закончили как будто вот эту тяжелую работу, и мы сейчас уже в какой-то мере готовимся уже к Шавуот. И мы уже видим Шавуот, он уже как будто к нам близок. Так у нас первая часть Сфират ха-Омер связана с Песахом, Сейчас, начиная с Рабгомера, мы уже связаны с Шавуот, а между ними были вот этот период, в котором была вот настоящая самая тяжелая работа Свирата Ор. Мы от чего-то оторвались, потом мы что-то создали, а сейчас мы уже к чему-то стремимся. Это понятно, как это? И это тоже, видите, Лаг Баомер, это 33-й день, как раз после 32-го дня. Но это если мы очень глобально хотим посмотреть, это тоже откликается тем, что мы говорили о еде. Видите, мы до Лаг Баомер уже закончили с едой Египта, и мы уже начали переваривать только ман, и мы уже живем кого-то совершенно другим понятием. И ман – это совершенно небесная духовная еда. Как говорится, устное предание «Люнит на Тура или Лохли Аман» не была дана Тура только тем, кто едят ман. Это в какой-то мере нас физически очистило, что мы могли и физически принять ту. Поэтому так важно, что вот именно с этой датой мы уже питаемся чем-то совершенно духовным. Надо было как будто наше... Мы же все-таки были созданы... Мы в то время были на очень, в какой-то мере, непростом уровне. Мы должны были быть первое поколение, которое получает ту. И нам надо было вот это физическое очищение. Мы сейчас, когда мы едим хлеб, мы говорим о муцилехамина ац, вытаскивает хлеб из земли. А когда они ели ман, они говорили о муцилехамина шамайн, вытаскивает хлеб из небес. Понимаете, как это быть, чтобы у нас даже наше физическое питание было совершенно каким-то духовным. И как-то нас духовно очень воспитывать. Вещь, которую мой папа очень любил всегда говорить, что нам важно в Свирата Омер. И что хочет Свирата Омер нам подчеркнуть? Что то, что нам важно, это и в это время, эти 49 дней, чем мы занимаемся, это мы занимаемся нашими качествами. А не поступками, качествами и именно хорошими качествами. Как-то, чтобы мы взяли, осознали наши хорошие качества, поняли, какие наши хорошие качества, и на них поставить какую-то их осознание, что мы ими пользовались не просто так, чтобы они проявлялись, а чтобы это было осознанно, и чтобы в какой-то мере мы понимали, кто и что мы. И на базе этого мы понимали, что Всевышний от нас хочет. И если, потому что каждый человек должен понять, кто он такой. И я же даже, кто считает это агавольба, что человек должен себе нарисовать свой картину своих качеств. Туры через еду. А Виталь Хай, вы спрашиваете, как можно подготовиться к дарованию туры через еду? Одна из вещей это у нас, это первым делом, когда перед тем, как мы едим, и после того, как мы едим, быть очень осторожным, говорить благословение. И это рассматривает Рамхаль в Дерех Ашем, что это одна из понятий, почему перед едой и после еды мы говорим благословение, это для того, чтобы эта еда нам духовно помогала. И чтобы она нас никак не, понимаете, не приводила ничего неправильному. И у нас также есть понятие, как вы знаете, перед, если мы едим хлеб, делать перед этим нетилат ядаим, и после этого майя махоуним, это тоже считается вещь, которая очень охраняет нас, чтобы все было духовно правильно, когда мы едим. В самом начале три, это листики что-то значит. А спасибо, Арина, я вам очень благодарна, что вы спрашиваете. Значит, наш день сегодня, это вот этот день, о котором мы сегодня говорим, он 33-й день Омер. Только на иврите мы обычно вместо цифр пользуемся буквами. Потому что, как вы знаете, у нас наш алфавит, он также для нас были в древнее время цифры. Не в древнее, а также и сейчас. Потому что у нас цифры, это же индоарабское понятие, численность. И у нас, а мы же намного более древние, чем индоарабские числа, которые были придуманы. И поэтому мы пользуемся нашими буквами. И вот этот сегодняшний день называется Лаг Баомер. Я только объяснила, что такое Лаг Баомер. Это значит 33-й день Омера. Поэтому я это написала. Рефуа шлема Мирьям Руд Бацава. Извините, меня еще что-то спросили. Извините. И, пожалуйста, любую вещь, которую я показываю, что-то непонятное, я буду очень благодарна, если будете спрашивать. Я же, а то я просто не знаю, что понятно и что нет. И я очень благодарна, когда вы спрашиваете. Известно, что был ли Раби Шимон бар Йохай во время казни Раби Акивы, другие также четыре мудреца. Теперь мы знаем, что его ученики были вокруг него, когда его казнили. Потребовали римляне, чтобы они были. Был ли Раби Шимон бар Йохай или нет, я не знаю. Но мы знаем, что его ученики были вокруг. И они даже ему сказали вот это выражение «Рабейну Атка», наш учитель настолько. Поэтому мы знаем, что его ученики были, потому что они к нему обращаются как к своему учителю. Поэтому я, но кто из учеников его был, я, извините, не знаю. Хотите, я могу проверить. То, что я не знаю, я буду сказать. Вот это то, что... И тогда, так как в это время то, что нам важно, это именно наше понятие наших качеств, и именно, как мы говорим, наших хороших качеств, я вам сказала, что человек может взять даже себе и нарисовать свой, извините, рефуа шлема Лев бен Мальха. Пожалуйста, Эстер. Нарисовать себе свой портрет своих качеств, своих хороших качеств. Какие у нас качества самые хорошие, какие немножко, может быть, менее. И просто понять в какой-то мере, кто мы такие. Потому что часто мы сами не осознаем себя, не понимаем, кто мы именно такие. И поймите, что Всевышний каждого из нас делает очень индивидуальным и очень другим. И именно как мы сотворены, какие наши качества, это именно самое правильное для нас, и ни в коем случае надо быть и пробовать быть с кем-то другим. И никому не подражать. Но для этого надо понять, кто я такой, и как именно моими качествами я должен пользоваться, и как я должна себя вести именно моими качествами. Пример, который я могу рассмотреть, это, скажем, Авраам. Он человек милости, он хочет всех к себе принять, а его сын Ицхак совсем другой человек. И он не пробует подражать Аврааму. Он делает это по-своему. Он Всевышнего сотворил другим, и он должен проявить совершенно другое качество. А Яков совершенно третье качество. А Давид седьмое качество. Муше, Аарон. Вы видите, каждый из них, они совершенно другие, и никто не пробует быть как другой. Каждый пробует быть именно как он. И проявить желание Всевышнего именно в его стиле, именно в его понятии, как он сотворил. Какими качествами его Всевышний сотворил, но для этого я должна понять, кто я такая и какие мои качества. И извините, что я так много об этом повторяла себя. Значит, если я рассмотрю, у нас есть 49 дней. Мы считаем со второго дня Песоха до Шавуот, у нас есть между ними 49 дней. Вернее, с первого дня Песоха до... Если я не считаю первый день Песоха, мы начинаем считать только со второго. И не включая Шавуот, который уже будет 50-й день, у меня 49 дней. И Лаг Баомер, он эти 49 делит на две части. Так у меня до 33-го дня у меня есть 32 дня. А после 32-го дня у меня есть, значит, Лаг Баомер. И дальше у меня есть 17. Все согласны на такое деление? И почему именно так поделено? Потому что у меня есть до Лаг Баомер, и после Агуно, включая Лагбо, у меня есть 32 и 17. Я думаю, папа очень любил говорить, что у нас символизирует 32. Если я возьму 32 и переведу его на буквы. Так вы знаете, мы как будто с каждой цифрой пользуемся как буквой. 2 у нас это бет, а 30 это лямет. Если сейчас я это составлю вместе, только в другом, конечно, порядке, у меня будет слово «лев». «Лев» на иврите значит «сердце». Сердце – это имеется в виду качество. Не голова, а именно сердце. А 17 у нас всюду, где вы встречаете число 17, оно всегда имеет ту же самую символику. 17 в иудаизме – это слово «тов». «Тов» – это значит «хорошо». «Тет» – это 9. «Вав» – это 6. А «бет» – это 2. 9 плюс 6 плюс 2, что вам даст? 17. Поэтому что именно Лаг Баомер показывает нам, что то, что Всевышний хочет от нас, что мы получили за эти 49 дней, это хорошее сердце. Понятно, как это? И поэтому это именно делится в такой форме. Сара только меня спрашивает, почему мы не уделяем для смерти Раби Акива столько же внимания, как дня ухода Раби Шимона. А у нас тут есть такая вещь, что это как раз вещь, которую я видела только недавно. Извините, это у нас также написано в Шулхан Арух. А только то, что я сейчас скажу, это анализ, который делают, я видела, кто-то взял и сделал на базе того, что написано в Шулхан Арухе. В Шулхан Арух написано о том, что дни, когда ушли некоторые мудрецы, принято, чтобы это были дни скорби. И вопрос, у нас эти дни скорби, они о ком? Значит, все те дни, когда умерли наши мудрецы или праведники, которые о них описывается в Торе, мы в эти дни в скорби. Может, мне кажется, день смерти кого-то – это не день, радостный день для нас. Извините, если вы хотите, я просто найду, где-то написано в Шулхан Арух, просто вы спросили. Извините, Сара, я хочу это найти. Так как мои знания Шулхан Аруха очень-очень ограничены, поэтому если я что-то говорю, я хочу, чтобы мы это посмотрели, где об этом написано. Извините, это Танит. Вот. Извините, это еще немножко. Все, я нашла. Это Тав Куф Пей. Если кого-то интересует, интересно, это первая часть Шулхан Аруха, Олахаим, раздел Тав Куф Пей. И там говорится, дни, в которых мы постимся. Я не говорю именно поститься, но это дни скорби, как я рассказывала. Скажу, это день, когда умерли сыновья Аарона. Это день, когда умерла Мирьям. Это день, когда умер Иешуа. Это день, когда умер Эли. Помните, когда в книге Шмуэль. Это вот еще немножко, это будет у нас предпоследний день нашего месяца Ияр. Это день, когда умер пророк Шмуэль. У нас так. И потом, говорится, скажем, день, когда был взят и убит. Одну секунду, я сейчас посмотрю. У нас есть день, когда Раби Акива его взяли и посадили в тюрьму. Мы знаем этот день. И это тоже рассматривается, что в этот день, это был пятый день Тишрея, принято, что мы тоже в нем должны в какой-то мере быть в трауре. Я просто просматриваю, есть ли у нас... И если вы заметили, о ком рассматривается, что надо быть в трауре, это те люди, которые, они мудрецы Торы, они праведники Торы. И у нас то, что я рассмотрела, о ком мы в трауре, это о тех, кто, они мудрецы периода Торы, начиная от Муше, и последний это Эзра, который он закончил Танах и запечатал Танах. Это значит весь период Танаха. Все мудрецы Танаха и праведники Танаха. Дни их несмерти для нас рассматриваются дни траура. И также те, кто умерли, вернее, извините, что я говорю умерли, те, кто были убиты врагами. Еврей, который погиб, потому что его убил не еврей, это тоже у нас считается день скорби. Там у нас есть день, когда был убит Раби Ханина бен Традион, день, когда был убит Раби Ишмаэль и Раби Шимон, Рабан Шимон. Я извините, что этого не рассмотрела. А так как Раби Акива был убит не евреями, поэтому его день, он день скорби. А Раби Шимон бар Йохай, он и период мудрецов устного предания. Уже после того, как была закончена письменная Тура, и день смерти мудрецов, которые умерли своей смертью после окончания Танах, год после их несмерти, мы этот день отмечаем, как, особенно хасиды, это отмечают как день радости. Поэтому этот день обычно делают трапезу. Вы заметили такую вещь? Поэтому у нас есть разница. Понимаете, как это? От периода Танаха и периода устного предания. А хотя Раби Акива, он был период устного предания, но так как он был убит не евреями, поэтому его день смерти он на другом уровне. А если взаимость между 40 дней сферот омера и 40 дней макот наказания, которое у нас будет как раз в нашей не... вот это ближайшей недельной главе, прошат бехукутай, там будут описываться 49 наказаний. И, конечно, это параллельно. Если мы в себя не... Это кого-то 7 помножить на 7, это то же самое понятие. И если мы в этом всем не ведем себя правильно, а как можно каждое качество проявить правильно? Можно же у каждого правильного качества есть своя темная сторона. Если люди этим пользуются неправильно, тогда, конечно, происходят эти 49 казней. И у нас всегда паршат бехукутай, в которой есть 49 неприятных вещей, она всегда обязательно это читать до Шавуот. И это такое понятие, чтобы у нас закончились как будто все проклятия души будут. И Шавуот мы начинаем только с всего хорошего. Спасибо большое. Анна, конечно. И у нас делится специально недельные главы в таком порядке, чтобы у нас всегда Паршат Бехукутай была душа будут. Не обязательно неделя душа будут, может быть, 2 недели, 3 недели, но обязательно душа будут. И Паршат Китаво, это в книге Дворим, там есть в 2 раза больше, там есть 98 неприятных вещей Паршат Китаво, и это тоже обязательно надо читать до Рош ха-Шана. мы с кого-то недельные главы прикреплены к двум датам. Мы что-то одно должны закончить до Шавуот, что-то другое до Паршат Ки Таво, и у нас также, конечно, Паршат Азин мы должны ее читать до начала Суббот. И вот это на базе чего делятся, какие недели субботник, какие недели глав, когда они читаются. Скажем, вы знаете, что вот, вот недельная глава Бехар, которую только мы прочитали, и Паршат Бехукотай, которую мы сейчас будем читать, они очень часто вместе. Это зависит от того, насколько и сколько их шаббатов. Мы специально вот для этого порядка. Связаны ли с чем-то ученики Раби Акива не хотели передавать письменную Тору? Теперь то, что я знаю, это не то, что они не хотели передавать письменную Тору. Они должны были передать устную Тору. Они ученики Раби Акива. Раби Акива – это символика устной Торы. И они, так как они себя вели недостойно, значит, они себя, может быть, недостойно, это уже неправильно. Значит, время Сфирата Омер – это не время, когда мы занимаемся исправлением неправильных качеств. Сфирата Омер – это время, когда мы занимаемся подтверждением или осознанием более наших хороших качеств. И те через людей, через которых может быть передано устное предание, это люди, у которых в совершенстве их нехорошие качества. Мы о нехороших вообще даже не говорим, не дотрагиваемся. А так как ученики Раби Акива, через них должно было передаваться устное предание, потому что Раби Акива у нас символика устного предания. В момент, когда его ученики недостаточно уважали один другого, никто не говорит, что они унижали, это даже близко не было, они только недостаточно уважали один другого, через них уже не могло перейти устное предание. И поэтому они были недостойны, понимаете, и не могли, а устное предание не могло проходить через них. Значит, для того, чтобы устное предание могло через кого-то из нас пройти, мы люди должны, которые очень уважают один другого. Это не значит, что у меня не должно быть мое мнение. У меня есть мое мнение. Вы заметите, в устном предании. В устном предании у каждого есть свое мнение. Каждый отстаивает свое мнение. Но вместе с тем, если вы читаете Мишну, хотя мы взяли и решили, что закон будет как Бейт Хилей, и мы тогда могли бы вычеркнуть мнение Бейт Шамая. Но такого у нас нет. Мы приводим мнение Бейт Шамая, и говорим, а мы с ним не согласны. И приводим наше мнение. Мы не перечеркиваем другого. Мы уважаем другого. Но мы не с ним не соглашаемся. И точно так же, как я уважаю вас, я должна уважать себя. Почему я должна перечеркивать себя? Мы уважаем всех. Это понятно немножко, потому что у нас так. Или уважать другого, и тогда себя перечеркнуть. Или не уважать никого, и только уважать себя. Иудаизм, он отрицает все крайности. Мы уважаем всех. И себя, и другого. И мне кажется, это баланс. И такая вещь, она настоящая и может продержаться. А где была жена Раби Акива во время казни его? Почему ни о чем не упоминается о ней? Спасибо. Значит, у нас упоминается о ней. У него были две жены. У него сначала, в первый период его жизни, его жена была Рахель, вернее, когда ему было 40 лет, она вышла замуж за него. Она его даже женила на себя, если можно так сказать. Он жил 120 лет. А Рахель не жила 120 лет. Понимаете, как? Одна жена намного меньше. И потом, когда она уже, мы не знаем точно, но это то, что рассматривается, она ушла из этого мира, он тогда, и это тоже такая интересная вещь, там, и это из-за чего также Раби Акива был так тяжело казнен на простом объяснении, конечно, есть другие объяснения совсем, но на простом объяснении, почему он был, его казнь была самой болезненной, чем все другие 9 людей, которые были казнены римлянами, это потому что Торнус Руфус, это был римский наместник, он с Раби Акива имел очень много дебатов, он себя рассматривал очень развитым человеком, там у нас есть много диалогов между Раби Акива и Торнус Руфусом, может, некоторые вещи даже мы рассматривали, и его жена, которая была красавицей и очень мудрой женщиной, она участвует в этих дебатах. И, конечно, она принимает гиюр и выходит замуж за Раби Акива. И вы понимаете, как Томас Руфусу это нравится? Что его жена его бросает и выходит замуж за Раби Акива. Поэтому поэтому там были очень натянутые и непростые отношения. Там, значит, там целый рассказ, что было, когда они встречались, но это уже просто если вы спросили, поэтому Талия – это то, что мы знаем. Извините, я вижу, что меня тоже еще что-то спросили. Я только просмотрю. А как Дина спрашивает, как проявлялись неуважения учеников Раби Акива? Есть несколько мнений. Одно мнение – это, что они не каждый раз, когда они встречались, они здоровались. Я рассмотрела, что ученики Раби Акива недостаточно уважали один другого. Не уважали, не вели себя с уважением один к другому. Так по одному мнению, скажем, они здоровались утром, а они здоровались каждый раз, когда они встречались. Это не проходили мимо. Понимаете, как это? Ну, смотрите, я с вами поздоровалась в начале разговора, утром. Я не знаю, ли каждый раз, когда мы встречаемся, я еще раз с вами здороваюсь через час, два или три. А для таких людей это считалось неправильным. Или есть мнение, что когда у каждого из них было какое-то открытие в Торе, они не всегда делились это с другим человеком, с другим, со всеми учениками. Там есть несколько мнений, что это. А где ее могила и могила Раби Акива? Мы знаем, где могила Раби Акива. Она находится в Твери. И там также показывается место, где находится могила его первой жены Рахель. Это то, что мы знаем. Вы знаете, прошло очень много времени, и поэтому у нас не все сохранилось. И сейчас я рассмотрю, может быть, еще одну. Так мы рассмотрели, что делает Ляг Боомер, и такая у нас есть, может быть, еще интересная вещь, так как мы сейчас говорили про уважение. Если возьмете на иврите слово «кавод», что это уважение, его гематрия, очень интересно, тоже 32. Кав – это 20, бет – это 2, вав – это 6, далет – это 4. Видите? Так у нас сердце и уважение – то же самое гематрия. И если ученики Раби Акива, у них не было этого, в какой-то мере, вот этого, есть сердце, а есть хорошее сердце. Понимаете, как это? Вот такое уважение. И это то, что в этой мере была проблема учеников на каком-то уровне Раби Акива. И то, что я тоже видела, если мы говорим про кавод и том, когда мы начинаем что-то, мы сейчас все время говорим о том, что мы должны в это время брать и усовершенствовать свои качества. И это сложно. Это не всегда приятно. Это от нас требует очень много. Это от нас требует уважения к себе. Если человек не уважает себя, он не может работать со своими качествами. Он тогда где-то в середине что делает? Когда это сложно, если себя недостаточно уважаю и не верю в свои силы, я не продолжаю. Поэтому сначала мы это делаем на уровне кого? На уровне уважения. Мы стараемся, мы пробуем, мы себя кого-то тащим. Понимаете, как это, чтобы быть и достичь этот уровень? А когда мы проходят у нас вот эти 33 первых дня или 32 первых дня, когда вот мы стараемся на уровне уважения, тогда Всевышний нам помогает, и мы переходим на другой уровень, что это тоф, что это хорошо, что нам это будет легко, для нас уже оно становится нормой. И это у нас рассматривается, что в любой вещи, говорит устное предание, что если человек большинство своей жизни старался очень вести себя правильно, обычно Всевышний потом нам помогает, что уже нам с этой вещью до конца нашей жизни уже легко. И у нас есть случаи, когда это не так. Скажем, один из людей, у которого это было не так, это был Давид. Считается, что... Но глобально, считаю, рассматривается, я снова не говорю не о каждом, но глобально, если человек какое-то качество, очень старался быть в нем правильный и хороший, и вначале, конечно, это было очень много усилий, потом это ему легко и дается уже, кого-то это для него уже становится как привычка. Поэтому у нас... Но для этого должно пройти кого-то две трети нашей жизни или две трети какого-то отрезка времени. Понимаете, потому что я тут рассматриваю, как будто это у нас понятие кого-то, а потом у нас есть понятие тух. И, конечно, когда мы говорим о работе над чем-то, мы же маленькие, мы не можем сразу все взять на себя. Мы должны кого-то взять каждый раз какую-то вещь и ей заниматься. Сейчас меня еще раз спросили, извините, так мы должны уважать сердцем или головой. У нас уважение, оно сердце. Поэтому у нас кавод и лев, то же самое гематрия. А что такое уважение? Это я должна головой понять, что этому человеку надо, и стараться это давать. Какое количество пар учеников Раби Акива не случайно, как было задумано, задумка Рава. Если известно, что именно такое количество учеников было для передачи устной Торы, да, это то, что у нас рассматривается. И 24 – это у нас 12 помножить на 2. У нас вот эти число 24 у нас повторяется в многих местах. И оно у нас имеет какое-то особое тоже понятие. Значит, как вы знаете, у нас было 12 колен, а 24 – это как будто в два раза больше, чем наших колен. Это то, что я видела, снова я сейчас не вхожу, где мы встречаем первый раз эту цифру 24 тысячи. Если вы хотите, тогда мы тоже просмотрим, как это связано на Свак Вомер. А первый раз, когда мы встречаем эту цифру 24, это когда описывается книги Бамидбар в Паршат Баляк, когда Бильам взял и хотел нас проклять. Конечно, у него этого не совсем получилось. И он тогда дает совет взять и послать на нас девушек Медьяна и девушек Моава, чтобы они нас возвращали. И за счет этого тогда погибают от еврейского народа 24 тысячи евреев. И это в какой-то мере рассматривается, что вот эти ученики Рабби Акива, они в какой-то мере должны были взять это и исправить. И, может быть, я рассмотрю, что в этом такое, как это. Это у нас все время рассматривается, и тогда, может быть, я для того, чтобы это рассмотреть, пойду еще дальше. И я просмотрю, где у нас первый раз есть это слово, вот эта цифра, вот эти две буквы, ламед и гимель. Где у нас первый раз есть ламед и гимель, только в другом порядке, я пишу, видите, галь. Ляг или к. Это те же самые две буквы, только сейчас я пишу в другом порядке. Они у нас первый раз находятся в Торе, когда Яков берет и убегает от Лавана. И тогда Лаван заставляет Якова, когда они встречаются, взять и построить такой монумент, который будет символика между тем, что они, вот эта вот граница, и что Лаван говорит, я не буду больше переходить к тебе этот монумент и делать тебе что-то нехорошее, а ты тоже не имеешь права переходить этот монумент и делать мне что-то нехорошее. Они тогда возносят этот момент, и он называется, Яков, он называется Ган-Эден. И видите, что Ган – это вот именно наша вот эта вещь. Ведь это вот эти 33. И это как раз после того, как создан еврейский народ, почти, только у нас не хватает еще одного колена Бениамин, а так у нас уже есть 11 колен. И Яков тогда решает, что он должен уйти из дома Лавана, и возвратиться в Израиль. И это, вот этот монумент, это такое понятие того, что мы отдаляемся от неевреев. Лаван, он же был тесть Якова. Он был дедушкой его детей. И тут они делают такое деление. Ты тут, а я там. Я ухожу от тебя. Он убежал, а потом вот они доходят до какого-то договора. Поэтому, видите, мы убегаем, а есть потом какой-то договор, в котором мы это договариваемся. А то, что делает... Спасибо, Ева. А то, что сейчас делает Бильам, Бильам по преданию, он был потомок Лаван. Посмотрите, я напишу слово Лаван и Биль. Видите, что первые две буквы у него точно такие же. Только в другом порядке. А вы знаете, кто взял и позвал Бильама проклинать евреев? Балак! Вау! Посмотрите, какое совпадение! У него те же самые две буквы в начале. И это понятие того, что эти два человека, по преданию, они были потомки Лавана. И хотя Лаван с нами договорился, что мы больше не переходим один к другому, они взяли и перешли, и попробовали вмешаться к нам, и нам помешать. Хотя был договор, что мы не мешаем больше один другому, мы делим мир, вы там, мы здесь. Если вы помните, когда Бильам едет к нам на своей ослице, он, там стоит ангел, и он прижимается к стене, и его тогда нога задевается, и он тогда бьет и бьет эту ослицу. Вот, значит, она ослица взяла и, это было потом, ослица взяла и прижалась к стене и прижала ногу Бильам. И вот говорит устное предание, к чему она прижала, к какой стене она его прижала? Она его прижала к этому монументу, который вознес Яков. Даже он кого-то понимаете, что делает? Переходит вот эту грань. И он тогда берет и шлет нам этих девочек вот с нами смешаться. Хотя, когда мы уходим от Лавана, мы решаем и говорим, мы с вами не смешиваемся. Вы отдельно, мы отдельно. А сейчас Бильам и Баляк это берут и переступают. Но если мы уже написали их имена, если вы хотите просмотреть, это мы просмотрели первые две буквы. А если мы рассматриваем последние, извините, последние две буквы этих двух героев, вы увидите слово Амалек. Видите? Значит, они как будто Лава и Амалек вместе. Так они хотят уничтожить еврейский народ. Есть уничтожение духовное, когда смешивается с нами, и мы растворяемся. А есть уничтожение физическое, когда нас просто уничтожают. Так они пробуют и так, и так. Но вначале, конечно, они пробуют это делать духовно. Это как-то кажется более чисто, понимаете, как это. И в каком-то мере менее заметно. Так это то, что мы рассмотрели, и девушек, которых они шлют, это Медьяна и Муава. А Муав, ну, снова это, извините, что я играюсь немножко, это у нас будет снова повторение этого же, этой же цифры, которую мы все время повторяем. Мем – это 40, Вав – это 6, Алиф – это 1, Бет – это 2. Что у вас получилось? Муав, какая у вас получилась гематрия этого слова? Как вы понимаете, цифру, которую мы все время с ней играемся, 49. Муав – это как будто бы вот все, что надо только исправить в этом мире. Все 49 вариантов, противоположных того, что правильно, и то, что надо исправить. И поэтому Рут, она именно приходит от Муава. И также Баляк, который был царь Муава, хотел как будто взять и испортить евреев на все 49 уровней. И Давид, который по преданию рождается и умирает в Шавуот, он тот, кто должен взять и исправить все эти 49 уровней. Так это то, что я немножко хотела рассмотреть, значит, то, что мы сейчас в этот день занимаемся, и, как вы знаете, Раби Шимон бар Йохай, это была его в какой-то мере суть. Он находится в периоде римлян, период, когда римляне, они развивают мир, они строят дороги, они строят мосты, они строят бани, они тоже хотят во время периода Римской империи, чтобы всех, в какой-то мере, все были и вели себя под их строем. И рассказывается, что были три мудреца, которые сидели и разговаривали. Одни из них был Раби Шимон бар Йохай. И один из мудрецов начал говорить, какие хорошие римляне. Посмотрите, как они развивают мир. Строят, как я вам говорю, мосты, бани. Вы знаете, известные римские бани. В Израиле остались остатки от этих римских бань, которые были построены в Израиле. Я не знаю, вы были, может быть, в Хамат-Гадер. Это очень красивое место. И сейчас я думаю, что туда не стоит ехать ни в коем случае. Это на границе между Иорданией, Сирией и Израилем. Вы там стоите, видите, три страны одновременно. И там есть горячие источники. И там, а сейчас я думаю, что это не самое желательное место, где гулять. Очень красивое. И там, там, где эти горячие источники, римляне там построили бани. И есть даже остатки, я видела эти остатки римских бань там. И, конечно, остатки римских дорог остались в Израиле достаточно много. Знаете, все дороги вели в Рим. Так, также в Иерусалиме, когда римляне перестроили после разрушения храма Иерусалим, они его перестроили, что-то было, потом или дорога шла на север. И тогда один из мудрецов, значит, это все говорит и восхваляет Рим, другой молчит. А Раби Шимон бар Йохай говорит, все, что они делают только для себя. И он как будто выступает против римлян, об этом римляне узнают, и они тогда хотят казнить Раби Шимон бар Йохая. И тогда то, что делает Раби Шимон бар Йохай, убегает и живет в пещере. И это понятие того, что Раби Шимон бар Йохай, который умирает в 33-й день Омара, в наш сегодняшний день, он в какой-то мере хочет полностью отделиться. Вот это понятие галь, то, что мы говорили, вот это вот понятие вот этого монумента, я со всей как будто бы влиянием среды наружней не хочу иметь никакую связь. И римская культура – это символика вот эта, та, что влияет на весь мир, западная культура в какой-то мере. Я живу в пещере, я живу в какой-то мере вот как первоначально, без никакого влияния. Ем рожковое дерево, пью воду из источника, понимаете, мне ничего такого не надо. Снова я не могу сказать сейчас, что это так надо жить или нет. Я только рассматриваю, какая символика Раби Шимон бар Йохай. Это вот полное одоление. И это, конечно, совершенно против того, что делает Бильам и Банак, когда шлют этих моавитянских девушек для того, чтобы, наоборот, с нами объединиться и нас этим развратить. И поэтому Раби Шимон бар Йохай, он вот следующий ученики Раби Акива, как будто бы не эти 24 тысячи первые, которые тогда погибли за счет этой связи с моавитянскими девушками, а это совершенно что-то другое. Понимаете, он абсолютно от этого отдаляется. А пока ему Всевышний говорит, Раби Шимон бар Йохай, это тоже слишком. У любой вещи есть, в иудаизме у нас нет никаких крайностей. В иудаизме мы всюду должны быть именно в правильных пропорциях. Так это то, что я в какой-то мере немножко хотела рассмотреть. Об этой, понимаете, то, что мы вот это рассматриваем, вот эту нашу дату, что такое у нас 33-й день месяца. Извините, 33-й день Сфирата Омер. И, может быть, я рассмотрю еще одну маленькую вещь Омер, но это уже такая будет. И потом, может быть, если останется время, я еще одну маленькую вещь посмотрю. Значит, что такое Омер? Мы брали, мы, может быть, говорили об этом уже, когда был храм. Мы должны были во второй день Песаха взять и принять, значит, вечером надо было взять, ночью надо было косить ячмень, высушить, перемолоть это. После того, как мы это высушивали в огне, мы это перемалывали, потому что он тогда еще был влажен. Это же время, когда ячмень еще влажен. Он еще не высох. И потом это просеивали через 13 сит. Брали омер, это мера, это примерно где-то от 1,5 килограмма или до 2,2 килограмма. Это объем, поэтому я не могу сказать, сколько это в килограммах. Понимаете, как это? И мы точно не знаем. Это примерно где-то больше немножко, чем килограмм, или, может быть, даже больше, чем 2 килограмма. Примерно столько же, что это было, когда мы были в пустыне. Для каждого из нас это была мера, сколько маны выпадало. На каждого из людей. Поэтому это связано, видите, с маном. Поэтому я говорила о том, что это начинается, эта дата, когда начал выпадать ман, или когда мы уже начали полностью питаться маном. И от этого брали щепот, я не знаю, как это называется, то, что входит у меня на 3 пальца, клали на жертвенник, а всю остальную муку давали священникам, и они это пекли, как они хотели, только это должно было быть испечено, конечно, это же Песах, в форме, не в форме хамец. И эта еда, значит, омер, он из ячменя. Ячмень – это еда животных. Люди тоже едят ячмень, но глобально ячмень – это более животная еда. И это понятие, что мы, вот начиная с пирата омер, мы начинаем с того, что мы почти животные, мы не совсем самые хорошие, мы вышли из Египта, у нас еще ничего нет. И мы вот в эти дни все время себя исправляем для того, чтобы взять и стать правильными людьми. И быть теми, кто могут взять и получить Тору. И есть вот, может быть, я скажу такую маленькую вещь, а потом я посмотрю, если у меня что-то. Айн – это у нас 70. Извините, что я сегодня только говорю гематрию. Но мы сегодня рассматриваем про Сфирата Омер, а я имею в виду про Лагба Омер, а это про, связано с Раби Шимон бар Йохай. Это все такое очень духовное и возвышенное. Это будет у нас 310. И видите, если я беру Омер, его превращаю в буквы, в цифры, его гематрия 310. Если я 310 перевожу сейчас в буквы, это у меня будет слово «еш». Йод – это 10, а чин – это 30. «Еш» значит, на иврите «есть». И хасиды говорят, что Всевышний из ничего сотворил вот это «есть». Это называется «ешмиайн». Что-то из ничего. А мы, и это вся наша работа, это вот это ощущение своего. С одной стороны, мы должны иметь свое достоинство, но мы не должны, в момент, когда человек очень резко ощущает себя и свои нужды, и только себя, это, скажем, эгоцентричность маленького ребенка, он не может видеть никого другого. Сейчас ему что-то надо, никого другого нет. А для того, чтобы уважать кого-то, я должна дать ему место. И вот то, что мы должны делать в свое время с Сфирата Омер, мы должны научиться давать другому место. Вот это понятие уважения. И вот это понятие также той вещи, что мы берем и считаем. В иудаизме любая вещь, которая она продается, когда ее считают, она имеет какое-то место. Значит, мы должны уметь давать уважение и место другому человеку. Это не значит, что я должна аннулировать себя. Это то, что я пробовала все время рассмотреть. Но это умение давать место другому так же. И чем я могу дать больше места другому, тем я также могу дать ему больше уважения. И это то, что в какой-то мере это наша цель, чтобы это до того, что мы дошли в это, именно в это время года. Только у меня тут анонимус спрашивает длинный вопрос. Извините, это мне возьмет минуту. Есть связь между 40 дней уровнем чистоты, на который спустились евреи, и, конечно, и 40 дней Омера. Большое спасибо за вопрос. И также 49 гематрия слова Муав. Значит, то, что мы должны были сделать в эти 49 дней, мы должны были взять, и каждый день мы делали двойную работу. Мы выходили из 41 из нечистой уровня нечистоты и входили в один уровень чистоты. Понимаете, какая это была? Это одной ногой мы выходили из минуса, второй ногой входили в плюс. Когда в последний день мы вышли из последнего уровня нечистоты и вошли уже в самый высокий уровень чистоты. Намек на то, что мы должны работать над улучшением своих качеств в это время, и оно будет эффективно в это время. Есть особая помощь свыше. Точно. Вы очень большое вам спасибо. Вы рассматриваете это очень точно. И, может быть, мы говорили уже, что наш месяц Ия – это месяц именно общества. Извините, индивидуалов. Прошлый месяц был месяц общества, а это был месяц Нисан. Наш месяц – это месяц индивидуал. И поэтому, когда мы считаем Сфират ха-Омер, мы считаем недели, что это глобально, и мы считаем также дни, что это, понимаете, как это? Единиц. Есть как будто и такая сторона, когда мы занимаемся Сфират ха-Омер. И, может быть, я рассмотрю только последнюю вещь. Дата, в которой выпадает наш Ляг ба-Омер, это 18-й день нашего месяца Ия. А 18-й день на иврите пишется такими буквами. Значит, Юд, если вы знаете, это 10, а Хет – это 8. Но эти две буквы, Юд и Хет, вместе составляют слово Хай. Значит, такое Хай – жизнь. И это у нас понятие того, что мы же как раз говорим о день смерти Раби Шимон бар Йохая. И что в этот день прекращали умирать ученики Раби Акива. Вы замечаете, как мы говорим о противоположной вещи жизни, а именно считается, что всем, что мы правильно себя ведем и работаем над своими качествами, и особенно работаем о том, чтобы были благодарны, и что мы всегда видели только в мире все только правильное и хорошее, этим человек, даже если он умирает и уходит из этого мира, но его душа, она в какой-то мере переступает эту пропасть, как можно сказать, смертности и переходит на уровень вечности. Я не знаю, можно ли это еще... У меня есть еще 5 минут, может быть, я смогу это как-то просмотреть. Значит, у нас, кроме того, что мы тут рассматривали, значит, мы рассмотрели, что такое 33. Потому что 33-й день умер. Мы рассмотрели, что такое, что это день, какой день месяца это выпадает. 18-й день месяца. У нас есть сейчас еще другая вещь. Как вы знаете, каждая неделя из этих недель имеет свое качество. И 33-й день умер, его качество – это год, но не просто год. Это год шебегод. Это как будто год во второй степени. И мы уже говорили, может быть, что такое год. Год – это понятие великолепия. И год – это понятие благодарности и признательности. И у нас рассматривается, что цель сотворения мира, она была для того, чтобы мы благодарили и восхваляли Всевышнего. И поэтому, как вы видите, у нас есть благословение на любые какие-то приятные вещи. Если есть запах, у нас на это есть благословение. На еду у нас есть благословение. На красоту у нас есть благословение. На цветущие деревья в месяц Нисан, которые дают плоды, у нас есть благословение. И говорит на это, и эти благословения у нас называются «Биркот ханегенин» – благословение удовольствий. Потому что мы в мире имеем много удовольствий. И очень приятно, и Всевышний сотворил неописуемо хороший мир, великолепный мир. А мы в этом не видим. Мы так заняты всякими непонятными вещами. И мы даже не замечаем, что происходит. А тут нас кого-то заставляют взять, остановиться, искать благословение, если мы видим это в великолепии. И тот человек, который у нас достиг вот это понятие благодарности, и, конечно, чем у человека есть меньше за что благодарить, и он все равно находит, о чем благодарить, его благодарность совершенно на более высоком уровне. Потому что когда Всевышний мне очень много дает. Если я не благодарю, так я просто не благодарный человек. А если не за что благодарить, и человек все равно находит, о чем благодарить, это же очень высокий уровень. И у нас человек, который считается, что дошел до этого уровня, это царь Давид. И глобально считается, что кто этому дала, это были две женщины. Первым делом, конечно, это была его прабабушка. Прапрапрабабушка – это Леа, когда родился ее четвертый сын, она благодарила Всевышнего. Она считается первым человеком в мире, который сказал Всевышнему спасибо. Но она сказала, когда у нее родился четвертый сын. А следующее – это Рут, который устное предание рассматривает много объяснений, почему она называется Рут. Одно из объяснений, что Рут – это на иврите утолить жажду. Это рывая. Что символически у Всевышнего была жажда, чтобы его благодарили. Он сотворил весь этот мир для благодарств, чтобы люди его благодарили, а люди никто не благодарит. А Рут, которая ничего не получила, и она тоже муавитянка, видите, мы все время возвращаемся к Муаву, который считается вот этот корень 49 всего неправильного в мире. Она могла из этого уровня 49 дойти до такого величайшего уровня. И она была потом и дочь или потомок короля Муава. И она все это бросает. И она совершенно бедная. И она собирает колосья. И она только благодарит. И поэтому у нее есть, от нее происходит Давид, а Давида произойдет Мащех. Потому что они доходят до цели сотворения мира. И что мы говорим всегда про Давида? Давид Мелех Исраэль, Давид царь Израиля, хай векаям. Живет и существует. Потому что он дошел до вот этого понятия цели, видите, поэтому этот день наш сейчас был, 18-й день Яра, что это понятие хай, что он дошел до этого понятия благодарности Всевышнему в любой ситуации. Если человек доходит до этого, он, даже если он уже не жив, видите, мы говорим всегда про Давида, что он жив. Извините, подскажите, а какое число будет разрешено стричь волосы? Теоретически, с сегодняшнего дня вы можете стричь. Ирина, если вы ашкназия, вы можете стричь волосы уже сейчас. Как жаль, что никогда не написали... Как жаль, что никогда нет записи... А, извините, это что-то вам, это не мне. Извините, время мое... Я вижу уже Араф Хаим Бурштейна. Извините, сейчас надо еще говорить Тейлим. Пожалуйста, все. Я ни в коем случае не хочу мешать. Мирьям, извините, я знаю, что подняли руку, но я не заметила вовремя. Извините меня очень. До свидания всем. Пожалуйста, в следующий раз, Блинедер, если вы захотите, вы будете первый. Извините, до свидания всем, бацлаха!